Андрей Белянин. Серия «Тайный сыск царя Гороха», книга 9. «Черный меч царя Кощея». Текст читает Владимир Князев.
Никита Иваныч!
Уволен!
Ну, Никита Иваныч, отец родной!
Митя, если бы я был твоим отцом, я бы уже 128 раз повесился, утопился или выпил яду. А если бы не помогло, попросил Еремеева расстрелять меня всем взводом у ворот.
Никита Иваныч, ну простите за Христа ради, а?
Митя, не приплетай сюда Господа! Окончательно взбеленился я. «Из-за тебя все наше отделение без страшного суда прямым маршем в рай отправится. Если Бог любит милицию, то тебя дал нам во спасение и искупление. Как, ну как ты умудрился отца Кондрата за международный терроризм арестовать?»
«Ну да как?»
– развел руками на 3 метра в стороны наш младший сотрудник.
«А чё, дело нехитрое, и главное, все по уставу, с мордобоем, но не без вежливости, как вы учили!»
«Следовательно, опять во всем виноват я, верно?» «У меня задергалось левое веко, горло перехватило, и тот же заботливый Митяй осторожненько усадил меня на чурбан для колки дров. Позвольте представиться, Ивашов Никита Иванович, старший лейтенант Лукошкинского отделения милиции». Лукошкино – это такой столичный город на 30 тысяч душ населения. Стоит в сказочной Руси у речки Смородины, среди лесов да полей, во времена славного царя Гороха. Нет, кстати, царь у нас действительно неплохой. С закидонами, тараканами, натура холерическая, увлекающаяся, кое-где самодурствующая, но вполне себе отходчивая. Его еще, конечно, царица цивилизованным манерам учит. Лидия Адольфина у нас из Европы, бывшая принцесса австрийского правящего дома, но за Россию на танки пойдет, решительная женщина. А я попал сюда, прямо из Москвы, во время плановых учений. Влез в подвал в заброшенном деревенском домике, а вылез уже здесь, в тереме Бабы-Яги. Бабка у нас хорошая, это рекомендуется запомнить и повторять как мантру, а не то съест. Шучу. Яга – на редкость прогрессивная и понятливая старушка, глава нашего экспертного отдела. Мы без нее как без рук. Здесь ведь в любом преступлении колдовства и чародейства порой как вшей, хоть горстями выгребай. Вот в этом смысле равных нашей бабули нет. А еще она мужское вранье насквозь видит, представляете? Женским у нее сложнее, ложная солидарность мешает. За время нашей службы нам удалось раскрыть ряд довольно громких дел, добиться уважения к милицейскому мундиру, определенного законопорядка в городе, и если б не Митька...
«Так вот, Никита Иванович, иду я, стал быть, по базару»,
вдохновенно врал этот нахал, прекрасно зная, что свидетелей у меня нет и придется верить ему на слово.
«Все чин по чину, никого зазря не обижаю, честь сотрудника органов берегу. А тут навстречу, это бочком-бочком отец Кондрат. Подозрительно же, правда?»
«Ну да, еще и женат. Недавно. Если честно, целых 3 дня. Пока мы вдвоем живем в моей комнате на 2-м этаже терема Бабы-Яги. Нет, финансы вполне себе позволяют снять отдельное жилье. Просто негде и не у кого». Гостиничный бизнес в Лукошкине не особо развит. Все приезжие, как правило, селятся по своим. В немецкую слободу, армянское подворье, азиатский караван-сарай, купеческие дворы. Ну, а кто победнее, те в доходных комнатах при трактирах да кабаках. А антисанитария там, конечно, аховая. Всех удобств на 5 квадратных метров, 4 лавки с рогожей, туалет на улице за забором, завтрак за свой счет, горбушка хлеба да жидкий чай. Государь, конечно, сразу же подарил нам соленый терем в честь женитьбы. Только его еще построить надо.
Я ж тетке Матрёне и говорю, по что в капусте квашеной рябина вместо брусники залежалась? Она в крик. Но и тоже не по совести, верно? Задал тебе вопрос сотрудник милиции, так ответь и не кучевряшься. А тут из-за спины отец Кондрат, к боском, дескать, не по-христиански на рабу Божью голос повышаю. Ну, я ему и...
Да, еще у нас в отделении служит стрелецкая сотня под командованием Фомы Еремеева. Хороший мужик, немногословный, но дисциплинированный. Своих ребят в кулаке держит и в субординации разбирается. Даже не вспомню, сколько раз мы с ним лаялись. Ну и спасали друг друга тоже. Шли долгие разговоры о создании конной полусотни, но пока с лошадьми напряг. В нашей конюшне мест хватает только рыжей кобыле Сивки-Бурки, та еще скотина, и одной не нашей корове. Это Митина знакомая из деревни привела. Я с ней сталкивался, и с коровой, и с маняшей. Обе яркие личности, нарисовались — не сотрешь.
Я ему резонная, так невкусная капуста с рябиною, а он мне: нет, вкусная, и цельную горсть в рот кладет, а? Я пробую: нет, вкус не тот, он пробует — тот. Ну, когда мы первый бочонок в споре на двоих приговорили, тетка Матрена в обморок хлопнулась. Тут ж я не стерпел.
В общем, на арест отца Кондрата сбежалась посмотреть половина базара. Батюшка у нас с собой нехилый, весом хорошо за 100 кило, и в излишнем смирении, отродясь, не замечен. То есть, судя по солидному синяку в полщеки у нашего младшего сотрудника, священнослужитель оказал решительное сопротивление силам милиции. Сам был доставлен в отделение при помощи стрельцов с пустым бочонком на голове. Это уже Митя постарался. А вот вытаскивать батюшку из поруба и с извинениями отпускать на свободу придется, естественно, мне. Кстати, чем раньше, тем лучше. Разок было дело, к нам сюда целый крестный ход под арест попал. Больше 50 священнослужителей. Заодно и отделение осветили. А почему нет? Митя, я тебя все равно уволю.
Да за что же?
«За все!» – многозначительно ответил я, прекрасно понимая, что он меня уже уболтал, и шанс чрезмерно позверствовать упущен. «Марш территорию мести, и баню вытопи, и в конюшне прибери, лошади нечищены, сено лежалое, вода уже 3 часа как несвежая. Мить, ну я что ли это делать должен?
Слушаюсь, батюшка сестой воевод, да!»
Один миг, и его будто мышкой в корзину перетащило. Был и нет. Я присел на крылечке нашего отделения, устало кивнул Фоме, распекавшему своих молодцев за участие в драке на базаре, и крепко задумался о жилищном вопросе. Тем, кстати, вполне себе актуальная, поскольку в данный момент на вверенном мне участке нас как-то быстро стало очень много. Если помните, то терем и все подворье Лукошкинского отделения милиции принадлежит Бабе-Яге. Я у нее лишь квартирант, за мое проживание здесь платится из государственной казны. Митя тут тоже прижился, но он, по крайней мере, выполняет всю домашнюю работу не хуже пушкинского балды. А маленькое жалование почти целиком отправляет маменьки на деревню. Милейшая женщина широкой русской души. Разок виделись, еще бы столько же не встречаться. Я занимаю свободную комнату на 2-м этаже. Митяй ночует в синях. А теперь еще ко мне переехала бывшая бесовка Алена, моя законная жена. А к моему напарнику завалилась в гости Маняша, дочь кузнеца с коровой. Нет, не дочь кузнеца с коровой. В их деревне о таких греческих шуточках и слыхом не слыхивали. Просто с коровой. Дрессированная она у нее в большом городе не была ни разу. Маняша ее теперь по столице на познавательные экскурсии водит, достопримечательности показывает. Вот сегодня упросила мою Алену отвезти их царский терем посмотреть. К чему я все это? А к тому, что меня никто не понимает.
«Никита Иванович, там дьяк у ворот», – подошел ко мне Еремеев. «Нам выгнать или ты своей ногой начальственный ему пинка дашь?»
«Не искушай», – простонал я. За последний год идея пнуть возмутителя спокойствия в рясе и скуфейке была у меня почти навязчивой, превращаясь в болезненную потребность.
«Отца Кондрат требует, тот в порубе сидит».
«Ну и суньте дьяк туда же, будем считать это посещением заключенного».
Сотник с пониманием отвалил, а я уныло поплелся в терем. Уныло, потому что ничего хорошего меня там не ждет. Метнувшись из горницы в сени, толстый кот Васька едва не сбил мое благородие с ног и, на секунду обернувшись, послал мне пылающий взгляд и выразительно провел когтем по шее. Типа это я так довел его хозяйку, и месть не заставит себя долго ждать. Баба-яга сидела в светлице одна, за пустым столом, прихлебывая настойку от нервов, прямо из полулитровой бутылки. И это второй день. «Русский метод излечения психики включает в себя не только алкоголь, но еще и разговор по душам. То есть некий вариант исповеди на пьяную голову. Поговорим?»
«Что с тобой говорить-то? Изменщик ты и есть!»
Прокурорским тоном тихо пробормотал Яга.
«Да вы же сами хотели, чтобы я женился!»
«Ну и брось меня, старую, одну одинешеньку! Собирай вон вещички, да вали отсель с молодой женой в новый терем! Я-то вам на кой шиш сдалась?»
Если женская логика просто ставила меня в тупик, то старушечья подразумевала еще и кучу столь же безысходных ответвлений. В круглых глазах вернувшегося Васьки плескалась такая обида за любимую хозяйку, что было ясно – обгаженными тапками я не отделаюсь. Он мне когти в нос запустит, как только усну. Коты, они на все способны. Из-под печки, там, где у нас живет азербайджанский домовой Назим, вообще доносился ритмичный скрежет кавказского кинжала о точильный брусок. Зарежет, сегодня же зарежет, и с чувством исполненного долга скроется где-нибудь в горах под Карабахом. Хренушки его потом с этой спорной территории Интерполом выкуришь.
Бабуль, я осторожно обошел печку, вновь пытаясь приобнять за плечи надутую старушку. «Да что вы такое себе навыдумывали? Отделение никуда не переезжает. Я по-прежнему здесь целый день. А к Алене только ночевать возвращаться буду».
«Врешь, поди!»
«Да век воль не видать!» Не хуже заправского уголовника поклялся я, цыкнув зубом и проведя ладонью по шее.
«Ох ты ж мне доверчивай!»
Ворчливо сдалась бабка, и по одному мановению ее мизинца на столе мгновенно появились пироги, ватрушки, варенье трех видов, забухтел самовар и даже открылась берестяная коробочка с подаренным немцами кофе.
«Сначала работа», — сглотнув слюну, решил я.
«Жену свою будешь учить, чё сперва, а чё потом», — пристукнула костяной ногой баба-яга. «А в моем доме меня слушай, покуда не поешь, никаких тебе дел служебных вершить не позволю. Глянь-ка, за три дня исхудал-то, как соколик».
Я махнул рукой, мою домохозяйку не переспоришь. Но бабка пошла дальше.
«Ладно, участковый, я и тоже совесть имею, не без сочувствия. Ты вона ешь давай, радуй старую женщину, а я тебе зато все заявления вслух почитаю».
«Компромисс», — согласился я, хватая ближайший пирожок с визигою.
«Вкуснота нереальная. Если бы американцы, макдональдсы были знакомы с русской кухней, они бы навек прокляли свои гамбургеры, за которые горят в аду, и сделали ставку на бабулины пироги».
«Чалом бью сыскной воевода, а только нет у меня управы на соседку мою Ксению Собакину, что белье мое с веревки тырит бесстыже, а сама глазки мужику маму строит. Хоть внешне кобыл кобылой»,
— с выражением читала Яга, сдвинув очки на кончик кривого носа.
«А вам скажу, что муж мой, Макар, как напьется в хлам, так песни под балалайку орет и самого царя хулит за внешнюю политику. Народ ему про те дела два раз морду бил. Уже и голосок стал гнусавый, да не будет ли ему зато от того же царя какой-нибудь компенсации? А то у нас денежки кончились».
Я перешел на растягай с осетриной и на зачитываемые куски реагировал разве что поднятием брови или невнятным хмыканьем. Подобных заявлений от законопослушных граждан мы получаем до полусотни в день. Реального вмешательства милиции, как правило, они не требуют. Людям просто как-то надо высказываться.
«Ты уж прости, сыскной воевода, а только ежели война будет, так та немецкая слобода за нас пойдет, аль за берлинцев. Мы тут, стал быть, их кормим, поим, а они нам, может, нож в спину. Так я к чему веду-то? Пострелять бы их от греха подальше. А уж на той землице я бы еще пяток лавок открыл. Ну, надо же своих купцов поддерживать, верно? А ежели что, так мы с холопами и сами управимся. Ты только с милицией своей не лезь, куда не просят.
Вот это заявление отложите, прокашлявшись, попросил я. Пусть к этому умнику Еремеев с ребятами заглянет, проведет разъяснительную беседу.
С рукоприкладством, али как? Уточнила Бабьяга.
По ситуации.
Стало быть, с рукоприкладством, пометила бабка. Оно и правильно, Никитушка. Профилактика преступлений – наше наипервейшее дело. Ух ты ж, ты глянь в окошко, не как гонцы царские пожаловали.
Ага, действительно. Мить как раз пропускал их в ворота. И если вы помните, как у нас все начиналось, то сейчас ситуация была прямо противоположная. Здрав будь, младший сотрудник милиции Лобов Дмитрий Васильевич. В пояс поклонились двое молодых бояр нашему бугаю с метлой наперевес. А не угодно ли будет тебе, сыскного воевод, побеспокоить, ибо дело у нас важное царское? Но ежели настроения нет, так мы не в претензиях, перетопчется государь не впервой. Заявлений много, работ выше головы, штат маленький, зарплат кот наплакал, в тон отвечал Митяй, но, разумеется, не перегибая палку. Ждите здесь, тунеядцы, лихаимцы, кровопийцы народные, небось упрошу Никиту Ивановича принять вас, сир, без очереди. На том в ножки поклонимся, храни Господь нашу милицию. Радостно перекрестились гонцы. Вообще-то со старыми упертыми думцами такие финты не прокатывали, но молодежь Митя выдрессировал. У парня оказались неплохие педагогические задатки. Был бы украинцем, я бы его в прапорщики произвел. Умеет найти общий язык с гражданским населением.
Никита Иванович, там Енти.
В курсе, видел, зови. Что там у них?
Говорят, по царскому делу государственной важности. Брешут, поди. Может, их зашей, а?
Так зови уже, балабол, вмешался Ига. Совсем застращал мальчонок.
Никита Иванович,
у вас кто глава отделения? Вы или бабуленька-ягуленька?
Ответить я не успел. Да и не собирался, честно говоря. Со стола сам собой соскочил круглый пирог с капустой и торпедой полетел Митьке в физиономию.
«Благодарствуем!»
Наш младший сотрудник успешно поймал кулинарные изделия и мигом скрылся с добычей за дверями.
«Ах, поди у Васеньки, маво наловчился!»
Притворно вздохнула бабка, а черный кот под лавкой сделал вид, что спит, и ничему подобному Митю не учил. Хотя кто бы ему поверил?
«Здравия желаем, батюшка сысной воевода!»
Гаркнули двое молодых безбородых бояр, дружно шагнув в горницу.
«Дозвольте приказ царский передать!»
«Присаживайтесь, граждане», – вежливо предложил я. Боярские сынки садиться отказались, молча положив передо мной на стол царскую грамоту. Судя по почерку и стилю письма, Горох писал сам, не диктуя писцам или тому же непотопляемому дьяку Филимону Груздеву.
«Никита Иванович, друг сердечный, бросай все и дуй ко мне. Тема есть. Не придешь через час, я тебе башку велю срубить. Ничего личного, просто настроение такое.
Передай государю, что я скоро буду. Когда начальство вызывает на ковер, лучше пойти». Не то чтобы Горох у нас был так уж педантичен или кровожаден. Нет, он скорее вспыльчивый, но отходчивый. Но с другой стороны, совсем без дел не тормошит. А тут, видите ли, тема есть. Это он у меня подхватил. Мы тут вообще друг дружку учим. И они современные словечки запоминают. И я скоро старые церковные архивы без переводчика читать смогу. Бабуль, у нас там в порубе отец Кондрат сидит. Ну, за драку на базаре.
Выпустить, что ли?
Выпустите. Внушение сделайте и пусть себе идет. Чем там ему заниматься положено? Крещением, венчанием, отпеванием, церковными службами. Вот и пусть неустанными трудами искупает грех перед правоохранительными органами.
Ладно уж, выпущу.
Чуть капризно поджала губки Ига.
А ты только к царю и назад?
Да.
А к каленке своей не забежишь, что ли?
Не забегу. До вечера времени нет. Ложь наша бабка-экспертиза видит на раз. А вот полуправду может и пропустить. О, чуть не забыл. Еремеев к отцу Кондрату дьяка отправил. Так вот, его не выпускать. Опять лается, как собака.
Ох ты ж мне, ничему ему жизнь не учит. Завздыхала моя домохозяйка, и мне удалось быстренько сбежать.
Тягу готовить долго, верхом на сивке-бурке тоже чревато, она у нас скотина с настроением, так что лучше пешком. Погода хорошая, пройдусь с удовольствием.
«Метеньку с собой возьми!»
– прокричал мне вслед баба-яга, высовываясь из окошка. «Кстати, да», – подумав, кивнул я. «Если он увидит, как отец Кондрат выходит на свободу с чистой совестью, не миновать нам еще одного мордобоя уже на территории отделения». Я попросил Еремеева приглядеть тут за всем, свистнул Митьке, чтобы шел за мной, и направился за ворота. Прогулки по шумному Лукошкину всегда полны экстрима. Вот сколько раз не иду через базарную площадь, а скучать еще никогда не приходилось. Народ у нас такой, всех не перевешаешь.
«Ба, гляньте, людь добрые, идет и в ус не дует морд бесстыжая!»
Начала первой какая-то тощая тетка с корзиной куриных яиц под мышкой.
«И как только бесстыдство хватать на улицу днем выходить до святого человека за бород носом в квашеную капусту тыкать!»
«Уф, это не про меня, это про Митю. Его косяк пусть сам и огребает. Я чуть ускорил шаг, чтобы не подумали, что он со мной».
«И не говори, Евлампьевна!»
– поддержал кто-то из скобяных рядов.
«Недавно мужика моего заарестовать хотел. Дескать, вожжи у него плохие рвутся на раз. Да и порвал товар на 5 рублев с копейками, чтоб его после этого громом убило. Куда только Господь смотрит!»
Я с невольным уважением обернулся к нашему младшему сотруднику. Вожжи не каждая лошадь порвет. А яга все еще считает, что мы парнишечку недокармливаем.
«А у меня телегу перевернул. Дескать, она в угон числится. Я и долго терпеть не стану. Вы их не раз кликну, кумовьев, так мы ему ту же телегу на башку наденем».
«Вчера свежего пива в бочку выставил, так этот охальник милицейский остановился, попросил нюхнуть для проверки крепости. Пить не пил, врать не буду, но нюхнул столь знатно, что пиво теперь не шибать ни хрена. Весь дух спиртной в себя унюхал и ушел, хороший, в приплясочку».
«Ой, ну что вы все так прямо напали на бедолагу-то? Зять моего пьяницы обещал самолично подписку о невыезде взять. Тот только первое слово и понял. До сих пор в сарае сидит, правой рукой крестится, левой причинное место прикладывает».
Последнее, кстати, можно было даже записать в плюс нашему бармаглоту. Методы у него не всегда конституционные, энтузиазм порой через край, но если результат положительный... «Митя, на тебя люди жалуются», – напомнил я, когда мы прошли базар и выбрались на относительно спокойную улицу перед царским теремом. «Мить, чего молчишь?»
«А? А вы спросили чё?»
Он наткнулся на мой взгляд и прекратил разыгрывать птицу-глухаря.
«Да кому вы верите, Никита Иванович? Мало ли чего, баб глупые!»
«Женщины!
Женщины или баб не одно и то же?»
«Нет».
«Ну, нет так нет»,
– не стал спорить Митей.
«А то к языкам и те, и другие треплют одинаково. И вообще, вы же сами учили. Нет заявления – нет проблемы».
«Хм, и на этого человека мне в неопределенном будущем придется оставить отделение. Надеюсь, это произойдет не скоро, и мы хоть чему-то успеем его научить». Царские стрельцы, дежурившие у ворот, встретили меня застенчивыми улыбками.
«Здравия желаем, батюшка сыскной воевода».
«И вам не хворать, секьюрити», – козырнул я. «Прибыл по царскому приказу. Кто проводит или мне самому в терем подняться?»
«Да чего ж там, идите, Никита Иванович».
Так явно заулыбались стрельцы, что у меня невольно зашевелились нехорошие подозрения. Ну, там спина белая или ширинка расстегнулась, ну, не знаю уже.
«Медь, подожди во дворе».
«Слушаюсь».
«Никому не приставай, прав не качай, жизни не учи,
А самое главное, без меня никого из Боярской думы не арестовывай.
Скучный вы человек, Никита Иванович.
Тяжело вздохнул он, но послушно сел у крылечка.
Песнь печальственная орать мне тоже, небось, не позвольте.
Молодец, проявил логическое мышление. Не позволю. Но если увидишь свою маняшу с коровой, можешь поболтать о погоде, видах на урожай зерновых и, главное, уточни деликатно, когда она от нас съедет.
Сам жду не дождусь,
побожился мой напарник, широко осеняя себя крестным знаменем. От груди метр вправо, метр влево, полезной площади хватает. Я бодренько взбежал на третий этаж. Все так же таинственно улыбающиеся царские стрельцы в белых кафтанах и высоких шапках с соболиной оторочкой указали на маленькую комнатку гороха. И вот, так сказать, личные апартаменты. Раньше он там с новыми пассиями жизненным опытом обменивался, но теперь, женившись, остепенился и, надеюсь, надолго.
«Вызывали?»
Я деликатно постучал, толкнул дверь и шагнул в кабинет государя.
«Обижаешь, Никита Иванович!»
– тихо откликнулся он, задумчиво глядя в окно. «Не вызывал, а приглашал. Думаю, может, не побрезгует сам сыскной воевод. Навести друга старого, посидим задушевно, Высоцкого твоего споем, а поэзии покалякаем.
Так вы, я вижу, без меня тут уже накалякались». Я слегка кивнул в сторону початой бутылки французского коньяка. «Посольский или купеческий?»
«Посольский. Вчерась принесли. Торговых льгот для себя клянчит. А пусть всего, чтоб ныне все, что алкоголем ароматизируют, на наш стол только французский двор поставлял. Хитроморды картавые. Я на службе. А я тебе велю башку срубить», – безмятежно пообещал горох, наливая две стопки.
«Тогда тем более не буду. Не люблю давление на органы».
«На какой орган я тебе давлю, участковый? Прошу ведь по-человечески. Видишь, не в настроении, государь. А ты мне перечишь».
«Да что у вас случилось-то?» Я, наконец, догадался шагнуть к окошку, пытаясь понять, к чему он там прилип. А уже через минуту сам покраснел, как те же стрельцы у входа.
Сверху открывался отличный вид на задний двор, где стояла царская баня. Сквозь прорубленное оконце периодически были видны то голые плечи, то спины, а то и...
Ну, вообще-то подглядывать нехорошо.
«Так я ж за своей подглядываю, за женой законной», – резонно парировал горох, протягивая мне стопку с ароматным напитком королей. «Она в баню с твоей Аленой да подружкой ейней Манькой. Вроде час назад пошла, до сих пор мылится».
Я выпил, не задумываясь, а потом самым бесцеремонным образом оттащил государя от окошка. «За своей он смотрит, как же! А при виде двух других отворачивается, что ли?»
«Ну, раз ты эстетизму и лицезрению культурному чужд», — ни капли не обиделся горох, — «тогда давай по делу».
Утром гонец с границ прибыл. Две заставы у них огнем пожгло.
Шамаханы?
Хуже. Царь выдохнул, опрокинул стопку, занюхал рукавом и прошептал.
Сверху огнем полыхнули, а грозы-то и не было. Те, кто выжил, говорят, будто бы налетела ночью черная буря. Дым столбом поднялся, шум да гром аж уши закладывало. И полился с небес прах, огонь да сера.
«Это вы сейчас Библию цитируете, что там про Содом и Гоморру?» — припомнил я. Горох отрицательно помотал головой.
«А что тогда, змей Горыныч о 12 головах?»
«О 3. Я не сразу поверил, что он говорит серьезно. Ну, обычные реалии русских народных сказок – это нормально. К этому тут все привычно насмотрелись, нанюхались. Но вот трехголовый летающий птеродактиль на огненной тяге – это уж явный перебор.
Да не может быть. Их просто не бывает. Это миф».
«Когда ты в первый раз в мое царство-государство попал, я тоже поначалу думал, милиционеров не бывает, это миф», – передразнил меня горох. «А вот теперь сколько вас по Лукошкину размножилось? Так что собирайся давай».
«Куда?»
«Велю тебе ехать на восточную границу.
Вот там сам все поглядишь, расследуешь, да и доложишь, есть такой Змей Горыныч, аль нет его». Ответить я не успел. В ушах зазвенело, ставни едва не расшибло в щепки резким порывом ветра, царский двор резко заволокло едким дымом. А над крышей терема пролетела чья-то огромная тень. Прямо под окнами вспыхнуло пламя, зазвонил пожарный колокол, со всех сторон раздались истошные крики людей. «Мать моя, прокуратура, да что же это происходит? До Армагеддона вроде еще куча времени, да и календари мая не торопят». Горох бросился вон из комнаты, куда-то побежал, на кого-то орал, раздавал приказы, а я так и стоял столбом у почерневшего подоконника. Сердце остановилось. Пальцы судорожно сжимали ни в чем не повинную серебряную стопку. «Ты че встал? Куда зенки вылупил?» Прямо в ухо проорал мне царь. Я молча показал пальцем вперед. «Ну и?» – не понял государь. «Че там? Там же нет ничего!» А была баня. Когда до нашего царя-батюшки дошло, он дважды протер глаза и только потом завопил, как белуга на нересте. «Лидушка!» Мы бросились вниз по лестнице на перегонки. Я бы пришел первым, если бы он не по-спортивному не оттолкнул меня на финише. Детальное обследование места преступления тоже ничем не обрадовало. Резную и расписную царскую баню просто сорвало с места непостижимой силой и унесло в неизвестном направлении, выломав часть тесового забора. Потом мы с Горохом тупо ходили туда-сюда по вычищенному периметру здания в чахлой надежде, что все три красотки успели покинуть помещение. Сзади появилась бесчувственная скотина по имени Митя Лобов.
«Отмаялись сердешные!» Упав на колени, с чувством простонал он. «Уж не знаю, что мне теперь с маняшной коровой бодливой делать. А ведь вам, вдовцам горьким, еще и того горш, верно? Вы поплачьте, поплачьте по-мужски друг у дружки на грудях, а я покуд за самогонкой сбегаю. Такое горе у нас у всех, как же не отметить-то?»
Горох с хриплым рыком кинулся душить Митьку, я их разнимать, а на нас троих уже навалилась перепуганная толпа думских бояр во главе с недремлющим старшиной Бодровым. Сколько он у нас крови попортил, литрами не сосчитать. Боярская дума, если помните, с первого дня не взлюбила милицию, потому что они там все привыкли жить по схеме «сверху царь, за ним бояре, ниже всех народ». Господь Бог вообще не упоминался, разве что чисто для плезиру. А того же самодержавца частенько пытались сделать лишь марионеткой в опытных руках старинных боярских фамилий.
«Попал сирт милицейский!»
– напустился на меня дородный бородач Бодров, опасно размахивая посохом.
«Не уследил, не уберег государню Дашу! Позволил в своем присутствии змею поганому матушку-царицу украсть на кол преступника!» «На кол!» –
дружно поддержали пузаны в дорогих кафтанах и бобровых шапках. «Граждане, я один, а колов у вас много!» – пытаясь разрядить обстановку, пошутил я. «Все равно они не поймут». Но они поняли. Не ожидал.
«Охальничаешь, сыскной воевода!»
«Ни в одном глазу!» – соврал я, мгновенно меняя план. «Да чего вы сразу на меня бросаетесь? Вон, государь Митю душ, ты никак не справится. Не, чтоб помочь!» Бояре мигом переключились на сторону и с не меньшим пылом всей толпой кинулись помогать Гороху душить моего младшего сотрудника. Естественно, образовалась жуткая куча мала, из которой снизу по-пластунски первым выполз наш Митяй.
«Ух, Никита Иванович, да чего тяжелый народ в Боярской думе? И вес избыточный, и характер склочный, как неродные все!»
«Встань здесь!» – быстро потребовал я. «Никого не пускай, мне надо осмотреть место преступления!»
«Чего ж тут смотреть-то?»
– удивился он, встал на пост, широко раскинув руки.
Я ведь своими глазами видел, как налетела туча черная, баньку с вашими государевыми, нашими женами, ни одна ни жена, но, пу, короче, были и нет. Видать, змей унес.
Уверен? А может, это колдовство какое-то, фокус, иллюзия, или Кощей новую пакость придумал, или лихо одноглазая на свободу вырвалась, или... Я мог бы накидать ему еще с десяток версий, просто от того, что мне надо было хоть что-то говорить. На самом деле в мозгу билась одна страшная мысль. Алены нет. Мою молодую жену только что прямо на моих глазах похитила неизвестная сила такого масштаба, с какой мы никогда раньше не встречались. Судя по жалким обломкам забора, толстые дубовые доски были переломаны в одно касание, как спички. Царскую баньку, почти 100 квадратных метров, сорвало с места и унесло в неизвестном направлении. Это дом, не сарайчик, обшитый вагонкой, а добротный сруб из сосновых бревен. Его и бульдозером было бы не просто сковырнуть, а уж унести... На земле никаких следов не оказалось, зато у забора со стороны улицы обнаружилось нечто похожее на рыбью чешуйку, только грязно-зеленоватого цвета, с зазубренными по краям и общим размером с тетрадный лист. Вполне могла подойти какому-нибудь доисторическому птеродактилю или ящерице. Если можно представить себе ящерицу, откормленную до параметров военного самолета МЧС. Верить в то, что такой змей действительно существует, и он только что напал на Лукошкина, сознание отказывалось категорически, невзирая на самые упрямые факты. Через пару минут ко мне сзади подошел изрядно помятый, но подуспокоившийся горох. Митя честно не подпускал к нам извиняющихся бояр. «Дуй отсель участковый», — напряженно попросил государь. «Бабе-яге все расскажи, в ножки кланяйся, о помощи умоляй. Плахой грозить не стану, помочь прошу, сам все понимаешь». Мне нечего было ему ответить. В таком состоянии человек просто не осознает логики собственных поступков. Горох не так давно всерьез рассорился с супругой. Не берусь судить, кто там у них был прав, кто виноват, но жила все время бывшая австриячка Лидия Адольфина не в немецкой слободе, а у нас в отделении. Делом, а не на словах, Лидушка умудрилась всем нам стать хорошей приятельницей. И ее потеря – это еще и удар по нашему милицейскому братству. Мы ж своих не бросаем». Мне оставалось лишь молча козырнуть и покинуть территорию царского подворья. Митя, не дожидаясь, пока о нем вспомнят, припустил следом. По пути нас подхватили встревоженные еремеевцы. Огромную черную тучу, похожую на трехголового змея Горыныча, видели многие. Народ на улицах, не выбирая выражений, старательно мешал сказку с былью.
«Ах, шайтан Гюрза полетел, молодых ханум воровать будет, как у нас в Бухаре. Всех луналиких гурий с ресницами длинными, как хвост ишака, и глазами томными, как у священной коровы, с походкой грациозной, как у беременной верблюдицы, с грудями ароматными, как...»
«Хай тут чё человеческое скажи, удод персидский, своих девок с домашним скотом сравниваешь, так хоть к нашим не лезь! Эн, ты еще надобно узнать, у кого из начальства не вы ли ентого змея к нам на Русь запустили?»
«Не, то прибалты. Они народ неспешный, но упертый. Говорят, 33 года змея уговаривали, пока он от их занудности не сдался».
«Православные, а чё ж змеюк перелетная царскую бань-то сперла? Мне ж ничего вкуснее не нашла. Да вон хоть сосед моего вниманием обидела, а у него и мясо в шах на полквартала, хруст в крышах, и дочь-невеста вся в прыщах созрела».
«Найн, фы есть говорить глупость, змей с крыльями не бывает. Это мог быть неизвестный науки сфер. Вот в Швеции тоже летал один такой. Все думали, он к фрёкинбок на фаренье, а он к ней совсем с другими набереньями. Я, das ist фантастиш, здесь...»
Ты тут зазря языком не трепи, немчура проклятая. Мы вас били, бьем и еще раз бить будем. А к чему я это? Да кто ж меня не опохмеленного разберет, а после вчерашнего-то?
Бабоньки, дык в милицию доложить над бы, а? Может, они ничего и не знают. Но люблю я в отделении Никите Ивановичу заявление писать. Есть такой грех, прости, Господи.
Да он и сам участковый идет, серьезный такой. Видать, съел чего и животом теперь чимается. Добежит до отделения сердешный, аль тут отмучиться под кустиком.
Я старался никого не слушать и ни на что не отвлекаться. Быть может, впервые за все время моей службы в Лукошкине я вдруг понял, что столкнулся с превосходящими силами противника. Причем настолько превосходящими, что если нас поставить в разные углы ринга, то не факт, что он вообще меня разглядит. По такой зверюге надо бы палить из крупнокалиберной гаубицы. А у меня всего личного оружия, планшетка на плече, да царская сабля на стенке в комнате. Я ее, кстати, брал в руки пару раз. Неправильно взялся левой рукой за ножны, слишком близко к эфесу, ну и нехил порезал указательный палец. Совсем не отрубил, уже спасибо.